последние пару недель Госдума работала в режиме бешеного принтера и напринимала много всяких законов. От этого процесса многие активные граждане, наблюдавшие за политикой, могли заработать невроз. Опять, то нельзя, это нельзя, тех заблокировать, этих до выборов не допускать и иностранными агентами маркировать. И все за 3 дня в 3 чтениях. Давайте поразбираемся со всем этим и взглянем на пару примеров. Надо сказать, что 7-й созыв Государственной Думы, появившийся в 2016 году, до последнего времени старался избегать мрачной славы своего предшественника. Практики бешеного принтера, когда законы принимаются в 3 чтения за 1 неделю или, еще хуже, в 1-м чтении и в целом. Получаются такие рамочные законы, где вся власть отдается воле правоприменителя. Пакетные законы, которые вносят изменения сразу во все, от лесного кодекса до семейного. Новое руководство Нижней Палаты под председательством Вячеслава Володина относительно добросовестно пыталось этот бардак пресечь, придерживаться в работе парламента хотя бы внешних приличий. Не бог весть каких приличий, формально соблюдать собственный регламент хотя бы. Но если эти попытки и оказали реальное влияние на конечный законодательный продукт, то было оно мизерным. Не бывает адекватного законотворческого процесса при отсутствии конкурентных выборов и ответственности перед избирателями. Но, по крайней мере, формальные приличия всегда лучше отсутствия даже формальных приличий. Все закончилось уже с 1-м месяцем 2020 года, когда Владимир Путин анонсирует конституционную реформу, а все ветви и органы государственной власти, несмотря под ноги и не считая жертвами, бросаются ее осуществлять. Тут уже не до приличий и регламентного блеска, тут есть слово «надо». Историческое заседание Думы 10 марта венчает собой главная поправка – обнуление сроков Владимира Путина, внесенная депутатом Терешковой с голоса. То есть о поправке никто не знал до того, как Терешкова вышла на трибуну и заявила о ней. Она даже не была подготовлена письменно и роздана депутатом. Просто так вот вышла на трибуну и говорит: «Я предлагаю», и все. Таким образом, даже в муниципальных советах не принимаются обычно поправки в проект благоустройства двора. Говорят: «Подготовьте письменно». А тут целое обнуление, и пожалуйста. Основной закон государства парламент принимает в худших традициях того самого бардака и неприличия, от которого почти полных 4 года удавалось удерживаться. Второе «надо» случилось со вторым главным вопросом. Вопросом законодательного обеспечения искомого результата для «Единой России» на парламентских выборах в 2021 году. Надо признать, это действительно нетривиальная задача. Буквально за год до этого в Москве кандидаты от «Единой России», во-первых, вынуждены были идти на выборы без партийной символики, потому что иначе бы за них вообще никто не проголосовал. В городе, жители которого составляют 10% от избирателей всей страны, партия власти теряет столько мест, сколько не теряла вообще никогда за всю историю. Чудом, с минимальным отрывом в несколько сотен голосов в отдельных округах, лишь только благодаря бойкоту и апатии некоторой части оппозиционно настроенных граждан, единороссы сохраняют большинство в Думе. Но совсем небольшое. И это в Мосгордуме, в том органе, до которого не было дела вообще никогда и никому, о существовании которого большинство москвичей помнили вообще-то с трудом. Это в богатой и благополучной столице, при явке в 20%. Это при тотальном недопуске вообще всех, кто имел хоть какой-то электоральный потенциал. И все равно почти грохнулись. В очень компактной кампании, на ограниченной территории, с жесткой и очень ресурсной системой администрирования. Задолго до всех тягот и лишений 2020 года. «Единая Россия» теряет 20 мест из 45, причем иногда теряет в пользу тех кандидатов, фамилию которых даже в Гугле найти было бы невозможно до того, как они избрались. Впереди борьба за 225 одномандатных округов по всей стране. Стране, на которую не растянешь ресурсы богатой столицы. Стране с бесконечным региональным разнообразием и конкурирующими группами интересов. После повышения пенсионного возраста, после локдауна с нерабочими днями за счет работодателя, после того, как уже лично президент каждому гражданину дал понять, что в критической ситуации тот может рассчитывать только на себя, иди-ка теперь выиграй конституционное большинство для правящей партии. Звучит это все как отчаянная ситуация. Даже крайне лояльные власти политтехнологи на такой исход не очень-то рассчитывают. И отчаянные времена требуют отчаянных мер. В рекордные сроки, в лучших традициях тех времен, когда депутат Яровая не сходила с заголовков в СМИ, Государственная Дума начинает подкручивать избирательное законодательство, чтобы подогнать задачку под ответ. Разрешает многодневное, удаленное, любое голосование на территории и вне территории избирательных участков. По существу, Центральную избирательную комиссию теперь вообще ничего не ограничивает ни в чем. Формат выборов она определяет ныне единолично. Ужесточаются требования по сбору подписей, снижается доля брака, который разрешен при подаче этих подписей. Расширяется список запретных статей Уголовного кодекса, ограничивающих возможность участвовать в выборах. Ограничиваются права наблюдателей. Но это все не главное. Недопуск и фальсификации – инструмент надежный и без того. И по старым основаниям избирательные комиссии успешно справлялись с отсевом кандидатов. Но как минимум один раз все эти инструменты дали сбой. Нельзя допустить новой Мосгордумы уже на федеральном уровне. Главное для информационных автократий – это информационное доминирование. Монополия на политическую повестку. И тут все их усилия в телевизоре размываются средствами социальных медиа и в первую очередь крупнейшим и фактически монопольным видеосервисом – Ютубом. Тем самым сервисом, где Алексей Навальный на порядок обходит Владимира Соловьева. Да даже и не только Навальный, а я обхожу Соловьева. И вот вещаю вам здесь про очередной бред Госдумы и объясняю, что с ним будет происходить. За несколько недель мы получили целый пакет новаций, за каждый из которых слышится – заблокируем YouTube. За предвыборную агитацию, цензуру в отношении государственных СМИ, за что угодно заблокируем. Это на самом деле интересный момент, потому что заголовки сейчас мрачнее некуда. Западные сервисы теперь можно штрафовать на страшные миллиарды и блокировать почти произвольно. Интересен этот момент тем, что действительно можно, но это совсем не теперь. Существует некое, совсем, надо сказать, ложное представление о том, что блокировка YouTube в России нуждается в каких-то новых законах. Что нужен специальный закон, по которому сервисы Гугла можно отдельно заблокировать, а в конечном итоге и вообще просто закрыть к ним доступ в России с концами. Правда в том, что такие законы уже давно есть. Все правовые основания для блокировки чего угодно, от городского сайта заводчиков Харьков до Инстаграма, были созданы еще в 2012-2013 годах. И, конечно, Ютуба тоже. Генпрокуратура, служба судебных приставов, Мосгорсуд, Росалкогольрегулирование, Росздравнадзор, Роспотребнадзор, даже Росмолодежь имеют право спускать Роскомнадзору требования о блокировке. Это уже как гербовая печать. Какой же то госорган без права блокировать ресурсы на свой вкус? В судебном порядке, во внесудебном порядке, по любому основанию, которое только придет в голову. Прошлый шестой созыв Госдумы постарался, и отстрелялись они кучно. Мышь не проскочит, все можно заблокировать. Никаких причин и поводов расширять этот список оснований для блокировки просто нет. Не нужно ничего принимать специально для Ютуба, Фейсбука или Твиттера. Все эти сервисы с тех же самых пор, с начала десятых, не замечают существования российского государства. Все запросы от блокировки отдельных материалов до локализации персональных данных российских пользователей они просто равнодушно игнорируют. То есть Ютуб, согласно букве российского закона, должен быть заблокирован уже лет 5 как, это минимум. Но на практике происходит нечто иное. Перенесите пользовательские базы в Россию. У нас есть закон, мы вас заблокируем. Дошли бы вы лесом. Грубияны! Ну и ладно. YouTube никто не блокирует не потому, что закона не хватает. Закона сколько угодно. Так почему же его не блокируют? Почему я до сих пор могу обращаться на многостатычную аудиторию, а вам не нужно заморачиваться с VPN, чтобы меня смотреть? По причинам чисто политическим. По самой природе российского политического режима. Это иллюстрация той механики, которую я объяснял в одном из недавних роликов. Чтобы такой режим, как наш, мог существовать, меньшинство в окружении автократа, его селекторат, должен сильно выигрывать. Но при этом важно, чтобы большинство проигрывало немного и постепенно. Типа как у нас происходит последние 8 лет. Располагаемые доходы падают, но медленно. Упали они сильно, если сравнить сейчас с 2012 годом. Вы в ужас просто придете, если сравните. Но происходило это постепенно, не одним ударом, и как-то все привыкали. Блокировка же Ютуба, а вместе с ним и всех сервисов Гугла, потому что сделать иначе нельзя по отдельности, это прям противоречит этому принципу. Ютуб – это сервис, которым регулярно пользуется значительная часть жителей России моложе 50 лет. Чуть ли не все. На сайте, в смартфоне, в телевизоре. Ютубом развлекаются, по нему учатся, узнают новости, рецепты, чинят унитаз и чистят ноутбук. Все эти большие платформы, такие как сервисы Гугла, Яндекса, Википедия, за второе десятилетие века прошли тот же путь, что сам интернет за первую. Перестали быть опцией, надстройкой над жизнью, чем-то, чем ты пользуешься время от времени. Они уже вошли в образ жизни, они как свет и вода. Никто не задумывается о том, что Google существует на свете, пока его сервисы не падают. И тогда все сидят как между небом и землей. Файл не скачать, Google Docs не посмотреть, коллеги не написать, почту не проверить. Заблокировать завтра Google сервисы, YouTube в первую очередь, это как заблокировать десяткам миллионов входную дверь в подъезде. Все еще можно выйти через окно, в теории. Никто не замуровал. Но это прям существенное падение качества жизни, видимое и одномоментное. доступен YouTube не потому, что закона нет, а по той же причине, по которой во вторую, гораздо более грозную волну ковида не случилось ничего похожего на первый локдаун. Потому что таким режимом, как наш, очень важно не поссориться с большинством в один день. Не должно государство вламываться в частную жизнь миллионов и громить ее кувалдой. За 10 лет наша жизнь изменилась сильно. Сыр из молока стал продуктом элитного потребления, а разговоры о подушевом ВВП Португалии, которые надо бы нам догнать, сменились венесуэльскими замашками с регулированием цен на растительное масло. Но это на большом отрезке. Блокировка же Google сервисов – это когда у абсолютного большинства граждан в одну минуту пропадает доступ к почте, рабочим документам и личным файлам в облаке. Когда тебе нечего смотреть в метро и нечем успокоить ребенка в очереди к стоматологу. Когда твой телефон, планшет, телевизор разом становятся дорогостоящими цветными фонариками. Как это работает на практике, до какой степени для Android критичны сервисы Google, каждый из нас мог наблюдать на примере компании Huawei, которая все еще выпускает очень хорошие смартфоны, но интерес к их характеристикам у широкой публики стал чисто умозрительным. Какая разница, что там за камера, насколько мощный процессор, если компания под американскими санкциями, а значит без сервисов Гугла, которые делают Android, просто еще одну пересборку Linux, тем самым андроидом, который царствует всюду, где не царствует Apple. Да, информационная автократия стремится к монополии на информацию. Да, очень сильно хотелось бы властям контролировать политическую повестку YouTube. А при невозможности делать это на зарубежной платформе, в офис которой не пришлет следователь ФСБ при поддержке СОБРа, просто это все заблокировать. Да, есть технические возможности блокировки. Понятное дело, что продвинутые пользователи выход найдут, как всегда. Никакой китайский фаервол им не помеха. Но верхушку политического режима не интересуют продвинутые пользователи. Им нужно, чтобы разговор Навального со своим отравителем не посмотрели 20 миллионов человек за неполную неделю, что превышает аудиторию любого политического ток-шоу на федеральном канале в разы. Для этих целей простой плашки «Ресурс заблокирован по требованию властей» на месте YouTube вполне достаточно. Абсолютное большинство в реальности не будет обходить блокировки, не пойдет платить за VPN. Это прекрасно показывает пример Украины, где блокировка сервисов Яндекса и российских соцсетей фактически лишила их существенной части украинской аудитории. Законодательная база, технические возможности, уже много лет все это есть. Но в данном конкретном случае две задачи автократического правления в информационную эпоху вступают во взаимный конфликт. Нельзя отобрать у людей Навального без того, чтобы отобрать у них Машу и Медведя. Нельзя установить искомую монополию на информацию, сделать с интернетом то, что сделали с телевидением в начале нулевых, полностью его национализировать таким образом, чтобы большинство этого не заметило или могло себе позволить не обратить внимания. Получается парадоксальная ситуация. Значение YouTube для российских граждан делает его и целью атаки властей, и защищает от нее. Он слишком большой, чтобы его можно было игнорировать. Он давно поравнялся, а где-то и превзошел федеральное телевидение. И он слишком большой и значимый, чтобы его блокировка не вызвала немедленной реакции. То есть решение о блокировке YouTube – это не исполнение формального правила одним из бесконечных органов, у которых есть соответствующие полномочия, они могли бы это сделать. Это политическое решение, которое будет или не будет принято ограниченным кругом высших руководителей. Никакие законодательные инновации этому решению не препятствуют и к нему не подталкивают. Все инструменты давно есть. Является ли чем-то значимым в этой связи еще какой-то набор правовых оснований под занавес созыва, отпечатанных парламентом? Нет, не является. Зачем в такой спешке, презрев все приличия, парламент это делает? Потому что каждый компонент режима должен выполнять свою работу. Те, кто принимают политические решения, принимают политические решения. Те, кто обеспечивают их инструментами произвола, законодательной рамкой на любой вкус, обеспечивают инструментами произвола. Все это постепенно превращается в белый шум. Выборами, например, я занимаюсь с 2012 года, и ни одна кампания не прошла по тем же правилам, что и предыдущая. Закон о выборах вообще никем из участников избирательного процесса не воспринимается законом, то есть чем-то, что нужно уважать и выполнять. Закон о выборах – это набор идиотских правил, которые тебе надо иногда выполнять, а иногда научиться тем или иным способом обходить, чтобы твой кандидат оказался в бюллетене, а информация о нем дошла до избирателей, и при этом никого серьезно не штрафовали, или уж тем более не посадили. Сам политический процесс общения кандидата и избирателя обложен миллионом препонов. То подписей собери столько, сколько нужно для избрания голосов, и да еще и рукописно, без единой помарки. То в агитации лица других людей не печатай, даже если они согласны, и даже если это семья кандидата. То согласовывай как митинг встречу с избирателями в дворах. Ну как-то придумываем, как с этим всем разбираться. Разберемся и в этот раз. Белый шум, он и есть белый шум. С законом о блокировке интернета все еще проще. Еще с начала нулевых можно все что угодно заблокировать, но никто это не делает. Поэтому новые законы и правила – это совсем уж белый шум, который озаботит лишь юридический отдел российского Гугла, да и то не очень. Самое главное, читая обо всех этих ужасных принимаемых законах, не впадать в уныние и не нервничать. Все эти законы не будут иметь никакого влияния на окружающую реальность, когда наступит время перемен. Да и сейчас небольшое влияние они будут иметь. Вот так. До завтра.